говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем события, которые прямо в эти минуты у нас развиваются на глазах. Развивается у нас Владимир Путин вместе с иностранными экспертами. Он сидит на Валдайском форуме. Извините, что мы постарались все это осветить еще двое суток назад. Вы знаете, что мы его ждали во вторник в свой эфир Владимира Путина с его валдайским выступлением. Но не получилось тогда, зато получилось сейчас. Представляю вам гостей программы. С нами Дмитрий Гудков. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
С нами Владимир Милов. Здравствуйте, Владимир. Я очень рада, что вы у нас сегодня, и мы сможем обсудить то, что еще не закончилось. Все это еще в процессе. То есть уже было краткое выступление Владимира Путина. После него выступили еще два иностранных эксперта, включая знаменитого владельца вот, интернет-портала Alibaba торгового из Китая. И сейчас начались вопросы. Мы уже час слушаем вопросы к Владимиру Путину от гостей форума. Дали высказаться Маргарите Симоньян. Там прекрасное было выступление. Маргарита Симоньян рассказала, что Радио Свобода на первом месте по цитируемости в соцсетях. Мы очень благодарны ей за рекламу. Что ответил Владимир Путин, мы, может быть, еще тоже обсудим по ходу. Но вот первый вопрос, который возникает, он касается первой части, самой первой части выступления Владимира Путина, когда он сказал, что весь мир – это агрессоры, что мы видим вот такую вот повестку, навязываемую, ну, то есть обычное вот такое в своем духе выступление, навязываемую повестку демократическим странам покорить, подмять, и мы пытаемся этому противостоять. У нас есть положительный опыт противостояния этому в содружестве с законным правительством в Сирии, вот мы пытаемся быть миротворцами. То есть вот образ миротворца. Мы даже быстренько побежали на московские улицы спрашивать, правда ли, что вы видите в нем миротворца. Но как вы считаете, вот, Дмитрий, давайте начнем с вас. Мы же вот эти выступления с Мюнхена уже слышим всякий раз. И никто чуть не смеется в этом зале.
А я, честно, могу сказать, что я эту лабуду даже не стал смотреть. Вы меня простите, но я даже примерно знал, что он скажет. На всякий случай попросил своего одного приятеля, говорит, ты посмотри, пока. Я просто занят, а ты посмотри. Вот. И он мне прислал сообщение, очень короткое. Говорит, ну, в общем, вкратце Путин сказал примерно следующее. Во всем виновата Америка. Вот. Она вместо того, чтобы развивать вместе с нами экономику, зачем-то ввела против нас санкции. Все. Я говорю, и больше ничего? Он говорит, ну, в целом, как бы, больше ничего такого важного и интересного.
Да,
и еще больше форум этот закончился на Валдае, потому что даже по составу гостей мы можем сделать вывод, что, ну, приехали советники, помощники, да, там были российские политологи, профессоры, но в целом никаких ярких гостей, за исключением вот этот Джека Ма, который владелец Алибабы, он пришел и сказал примерно так: дикие люди, не бойтесь прогресса, не надо бояться роботов, потому что там же была секция Никонова, который, в общем, всю дискуссию то ли посвятил, то ли это сегодня или завтра будет эта секция, где, значит, главная угроза роботизации, ну, в общем, что-то в этом роде. Он сказал, не надо бояться, это прогресс. А прогресса бояться не нужно.
Да, то есть это все самая, так сказать, не знаю, содержательная часть всей этой истории. Не бойтесь роботов. Все, что говорил Владимир Путин. Владимир, а вот ведь это же абсурд, как бы, наверное, с нашей точки зрения, все, что он рассказывает про мировой миропорядок, что мы здесь пытаемся стоять на страже интересов, как Советский Союз когда-то, а вы пытаетесь, вот вы, агрессоры, пытаетесь поделить мир между собой. Почему это все продолжает так серьезно, спокойно этому внимать вот такое, казалось бы, респектабельное экспертное сообщество? Никаких не вызывает у них противоречий.
Смотрите, ну, во-первых, это классика, то есть это уорвеллская такая пропагандистская реальность, полное переворачивание все с ног на голову, мир – это война, там черное – это белое, ну, вот Сирия, он сейчас… Самое главное, чем он хвастается на международной арене, что мы там, вот я не знаю, я был в шоке, вот когда слушал, там, мы типа положили конец кровопролитию в Сирии. Ну, давайте разберемся, кто больше всего убил народу в Сирии. Это Асад, правительственные войска и, к сожалению, помогавшие им российские войска. И мы знаем и про уничтоженное Алеппо, и мы знаем про применение химического оружия там в Идлибе, и на самом деле неоднократно это делалось, да, и... Собственно говоря, режим Асада и те, кто его поддерживал, включая Путина, ответственны за сотни тысяч жертв. Да? Поэтому, да, он зачистил для Асада все поле вот такой ценой массовой гибели гражданского населения, невероятного дичайшего мигрантского кризиса на европейском континенте из-за всей вот этой вот попытки удержать Асада у власти, и при этом он себя изображает миротворцем. Почему его вот так вот слушают? Да. Действительно, парадоксальный вопрос, да. Я бы назвал две причины. Первое, это, конечно, вот, ну, определенные элементы политического кризиса такого в западном мире серьезного, да, который мы видим, что он переживает, ну, такие большие пертурбации, да, там идет борьба за ревизию вот этой вот реальности 91-го года и конца истории, о которой писал Фукуяма, да. Конец не случился. Сейчас мы наблюдаем попытку реванша таких традиционалистских сил, которые хотят там вернуть национальные границы, вернуть нас в реальность там 1930-х годов, и они поднимаются во всех западных странах, и на этом фоне традиционные мейнстримовские политики, они оказались к этому не готовы. Вот вторая, на мой взгляд, причина стоит в том, что им надо жестче высказываться на эту тему. Они пытаются ради каких-то дипломатических и других там причин, ну, как-то немножко сгладить углы и все-таки продолжать там с Путиным некий диалог. Мне кажется, им надо жестче обозначать, говорить, что все он врет, что реально Путин вместе с Асадом – это убийцы, которые уничтожили огромное количество людей. Помните, когда была в апреле химическая атака в Идлибе? Такая риторика начала там проявляться, но она потом там быстро угасла. Я считаю, что это часть такого общего симптома. Вот этим таким мейнстримовским политикам на Западе, ну, нужно немножко решительнее реагировать вообще на все вызовы сегодняшние, и внутренние, и международные. Да? А то они как бы зависли в какой-то старой дипломатической реальности, но вот, вот эти вот все такие авторитарные антиглобалистские силы, они уже стали гораздо более наглыми, они просто открыто игнорируют реальность, пытаются конструировать свою. Вот мы видим в значительной мере это в виде путинских всех эскапад там на Валдае и везде. Да. Нужно на эту вот пропаганду, на это вранье, нужно активнее реагировать. Вот все дела.
Посмотрим, как... Я еще прочитаю обязательно то, что он говорил, скажем, по делу Магнитского. Там просто циничные вещи какие-то. Посмотрим, как отреагируют. Мы перейдем к этому. Но вот следующий такой вот большой сегмент этого разговора, он вышел вот с такой пачкой бумажек и начал читать, кто что говорил по Косово. То есть вот ему подготовили документы, у него идея в том, что... Ну, обычно это, собственно, не новое для него, тоже двойные стандарты. Вот почему вы все поддержали независимость Косово, вы не хотите признать Крым, и вот поэтому из-за ваших двойных стандартов вы теперь получили Каталонию. И вот он ставит постоянно на одну доску это Косово, в котором был действительно кровавый конфликт, и Крым, в котором... Вот как это называется, ничто не предвещало. Вообще на пустом месте, на ровном, как нам фильм «Крым» показал, на каких-то двух автобусах, которые остановили рядом уже с границами, случилось вот это вот присоединение, аннексии. Вот с бумажками, то есть его это все-таки мучает. Ну, Дмитрий, ну вот сел человек, представляете, вот гору бумаг по старой истории, он зачитывал позицию каждой страны. Вот что-то в этом есть, это к психологу, это куда?
Я думаю, да.
Туда, да?
Конечно.
То есть это его все-таки вот свербит.
Ну, мне сложно сказать. И, честно говоря, я не понимаю, зачем обсуждать Путина. Вот мы даже в начале программы шутили,
да,
что можно взять прошлогоднюю программу, посвященную это вот здесь,
точно,
Валдайскому форуму,
точно,
и, в принципе, ее заново прокрутить, и даже никто не заметит, что это не про прошлый год, а про, вернее, не про этот, а про прошлый год. Мне кажется, ну, пора уже перестать обсуждать все эти заявления Путина, потому что они к реалиям не имеют никакого отношения. Вот, что я вижу и наблюдаю, что уже даже, мне кажется, в элитах уже сложился консенсус, ну, что вот, как бы, дедушку не переделать. Ну, к сожалению. Нет, консенсус есть. И, по крайней мере, то, что мне известно, уже обсуждается проблема 24-го года, потому что есть разные команды в окружении Путина, и, конечно же, они все интегрированы в мировую экономику, и, конечно же, они понимают, что это все чушь, и надо как-то капиталы будет спасать. И вот что в повестке сегодня у россиян, это мне, кстати, рассказывали, не буду говорить послы каких стран, но они сказали, что главное, чего ждет российская элита, это доклады Конгресса Соединенных Штатов Америки о, говорят, что даже будет 400 фамилий российских бизнесменов из окружения Путина. Вот как только эти фамилии будут обнародованы, это будет сигнал российской элиты, что вы в зоне риска, вы следующие, против кого могут быть применены санкции. Это очень серьезно. И когда вот, проходят такие валдайские форумы, я думаю, что вот эти все предприниматели, которые находятся в зоне риска, они смотрят и думают, может быть, он все-таки как-то перестанет продолжать вот эту риторику. Это серьезно, поверьте, потому что те предприятия, которые попадают под санкции, с ними уже потихонечку начинают отказываться сотрудничать даже китайские предприятия, потому что они больше ориентированы на Америку.
Нет, он не прекращает, он продолжает
это будет, конечно,
им этими
сразу,
бумажками.
Это не прям не катастрофа, но это очень такой серьезный сигнал будет российским предпринимателям. Я не знаю, мне
кажется. Но интересно, почему он этого не слышит? Он не слышит
это будет
того,
в марте,
что он не слышит
в марте 2018 года,
да,
будет доклад.
Тут не все так вот просто. Почему? Потому что он одна из, вот кроме пропаганды, одна из важных для него целей в попытках расшатать западную цивилизацию в том виде, как она сложилась после Второй мировой войны, это использовать какие-то слабости, да, какие-то трещины, ну вот Каталония, очевидный кризис, да, вот он везде без мыла, я извиняюсь, влезает в любые такие кризисные ситуации, его цель расшатать их, создать там, максимально ослабить институты западные, эта же ситуация касается и Косово, ну потому что ситуация, она дискуссионная во многом смысле, многие развитые, та же Испания, кстати, не признала независимость Косово и категорически отказывается делать, вот ровно по той самой причине, чтобы не стимулировать своих сепаратистов там, да, много таких историй, вот тоже вмешательство в выборы США, они же тоже лезли вот на все эти болевые точки, где было какое-то расовое противостояние, там, в Фергюсоне или где еще, да. Мы сейчас выясняем, что они сознательно тратили деньги, чтобы это все разжигать, раскручивать. Поэтому это вот помимо пропаганды, лжи и конструирования параллельной реальности, вторая история это будет использование всяких кризисных ситуаций и слабостей внутри западного мира, чтобы вот эту систему расшатать. Иллюзий не должно быть. Здесь есть довольно четкая цель. Она не только у Путина, но и у всего вот этого картеля диктаторов, который сохранился на сегодня. Это и китайская компартия, и арабские диктатуры. Мало чем отличаются. У них точно так же одна цель. Дискредитировать, ослабить западную цивилизацию и снять угрозу цивилизационного вызова себе. Сохранить свои диктатуры надолго и совместно управлять миром вот через картель вот таких мафий. Да, вместе с каким-то, не знаю, Трампом или человеком, который тоже разговаривает на их же языке.
Я могу добавить, да, что вот был тоже на некоторых международных форумах Россия, ЕС там и так далее. И все говорят, что в целом в мире вообще происходит борьба условно прогресса, цивилизации и архаики. Ну, архаика это все, это авторитаризм, диктатура и прочее, прочее. Угу. Вот как раз Путин пытается находить союзников. Потому что те же самые проблемы переживает там и Франция, ну, в меньшей степени, конечно, чем у нас, там и другие страны. И он пытается просто находить таким образом союзников. Но я думаю, что все равно прогресс-то не остановить. Исторически он все равно проиграет. Но только мы будем, и там, и молодое поколение будем пожинать плоды. Вот такой, такой политики.
Правильно Дмитрий говорит, но исторически его, конечно, не остановить, но, понимаете, здесь такой выбор между там, условным Чемберленом и условным Черчиллем. Да? То есть был такой чувак, который хотел с Гитлером договориться, все подписать, и после этого все было бы хорошо. Да? Поделили Европу и все. Но в итоге вызов истории был такой, что на его место пришел какой-то более решительный человек, который другого плана политику начал вести, и это в итоге привело к изменению ситуации. Вот сейчас для Запада ровно точно такой же вызов. Сейчас там Чемберленов много, а Черчиллей, условно говоря, мало, но они должны начать появляться, иначе западной цивилизации, в принципе, угрожает много.
Ну вот 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков. Почему какие-то вещи, которые говорит Владимир Путин, вот просто съедаются, не поперхнувшись? Вот люди, эксперты съедают, не поперхнувшись. Я просто прочитаю его, может быть, я ошибаюсь, но вот, может быть, вы по-другому это восприняете. Вот спрашивает его канадский журналист или эксперт, я, ну, естественно, фамилии их не знаю, этих гостей, о деле Магнитского. И вот я вам прочитаю, что он говорит. Я законспектировал. Он говорит, что, ну, я тогда не был президентом, я был тогда председателем правительства, но, конечно, я владел ситуацией. И дальше он говорит, мне это показалось неожиданным и странным. И делает такую паузу, я подумала, что неожиданно и странно, что человек погиб. А он говорит, что по поводу его гибели начались такие политические игры. Это же не те вещи, которые надо раздувать. Что лежит в основе этих событий? Проворовавшаяся деятельность проворовавшегося Браудера, который туристом жил в России 10 лет, в основе всей этой истории обыкновенный криминал, жульничество и воровство. Все, вот это вот все дело Магнитского в изложении Владимира Путина. Мне вот даже интересно, вот как теперь, вот какой будет реакция? Или никакой опять не будет реакции?
Вот обратите внимание, он даже не шелохнувшись, у него язык спокойно поворачивается, говорит на тему воровства. Да, вот. Кому бы лучше помолчать, про эту историю, да, со всеми этими многомиллиардными, триллионными доходами его дружков и спарринг-партнеров под дзюдо от госконтрактов, полученных без конкурса непрозрачным путем, просто создали огромную монополию по освоению госденег, господрядов, по строительству кучи всего ненужного, там, мостов, газопроводов, на которых вот эта комарилья обогащается. Столько раз их ловили за руку на коррупции, на то, что у них невероятная дорогая недвижимость, которую покупают им крупные бизнесмены через благотворительные фонды. И вон там еще про какое-то воровство. Вот еще раз, Лена, еще один пример вот этой параллельной реальности. Мир – это война, черное – это белое, или как там это было?
Да, ну я еще в конце концов приведу еще из того, что мы успели услышать. Вот наш пример, когда встала Маргарита Симоньян, традиционно пожаловалась, что ее там прижимают в Соединенных Штатах, что их пытаются объявить иностранными агентами. И он сказал, понимаете, вот ну просто руками, вот мы сейчас все слушали вместе с вами, да, и руками развести. Он говорит, ну, конечно, влияние наших СМИ зарубежных и их несопоставимо, но я думала, он поставит запятую и объяснит, почему несопоставимо, потому что здесь Радио Свобода всего лишь в интернете, как и все остальные. Там Rush Today в кабеле, в телевизоре. Вы приезжаете в любую гостиницу. Вот я помню, как я в самую задрипанную в Сан-Франциско приехала, включая там Rush Today на английском языке, на языке. И вдруг он говорит, у них мировое, то есть, в смысле, у Радио Свободы, мировое влияние, мировое там распространение, а у этих англосаксонское, представляете, то есть на голубом глазу.
Я не знаю, синдром варенья в собственном соку, что ли. Я вот обращал внимание на депутатов Госдумы, которыми, ну, в прошлом созыве, вот они сидят и всерьез обсуждают, чего Дума обсуждает? Новости Вести 24 или Россия 24. Россия 24. То есть они сами для себя, вернее, для народа они делают эти новости, заказывают, неважно.
Да.
Сами же их смотрят, сами на них подсаживают, и сами в них начинают верить и начинают жить вот в этой реальности. Я, честно говоря, ну, удивлялся, потому что, ну, там нет глупых людей, конечно, в Государственной Думе, но к шестому созыву это больше относится, чем к седьмому, не будем фамилии называть. Ну, не глупые люди, ну, предприниматели, бизнесмены, да. И вот почему-то мне сначала казалось, что они просто неискренне где-то в своих заблуждениях. А на самом деле потом начинаешь думать, откуда они получают эти новости. Вот они получают из своего зомбоящика, который они смотрят.
И сами, если вы помните, сами
то же самое же с Путиным происходит. Книжка Михаила Зыгарева «Вся кремлевская рать». Там же очень хорошо описано, как было принято решение о проведении Олимпиады в Сочи. Помните? Кто же там говорит, что Путин в такое-то время проезжает по таким-то улицам, там билборды повесили с рекламой, мы это заслужили, Олимпиаду в Сочи. Вот. И в такое-то время он читает сайт «Эхо Москвы». И как раз вот в это время там на, так сказать, на морде сайта повесили статью с аргументами, почему нам нужно добиваться проведения Олимпиады в Сочи.
26-й кадр.
Вот что происходит. То есть они создают реальность для народа, а сами же в этой реальности живут.
Ну, это я вот понимаю, наивно задаю вопрос. Я понимаю, когда вот он сам себе вот эти сказки сидит рассказывает или своему окружению. Но это же он несет на Валдайске, вроде бы там же какие-никакие, но иностранцы. Ну как же так?
У этих иностранцев всех, это же все специальные иностранцы, прикормленные, у которых задача, это целая система того, какие они получают выгоды на сотрудничестве с Путиным, может быть, где-то прямые материальные выгоды, а может быть им это просто нужно для своей внутренней там политической и прочей повестки, атаковать своих лидеров, свою систему, и за счет этого Путин у них является таким очевидным, там, враг моего врага, мой друг, да, и он как такой шеф-пропагандист, главный пропагандист, там, фельдмаршал пропаганды, да, он им, по сути, озвучивает методичку, с которой они потом поедут в свои там Франции, Бельгии, Америки и будут там вот эту всю хрень транслировать дальше. Как мы видим, на многих людей это действует, потому что многие люди недовольны в ситуации. Вы знаете, ну вот я, честно говоря, в шоке от того, насколько людей в западных странах с гораздо более высоким уровнем жизни, гораздо более высокими возможностями, гораздо меньшим засильем, например, мигрантов, чем в России, да, они убеждены, что Путин Россию просто озолотил, сделал богатый, что он проводит какую-то антиисламскую политику, ну, черт возьми, посмотрите на то, что у нас с Кадыровым делается, да, и так далее. То есть вот они эту всю перевернутую реальность берут, несут к себе и транслируют, и вы знаете, это работает, это не шутки. И я про Риту Симоньян могу одну вещь сказать. Вот у нас внесен в Госдуму проект федерального бюджета на следующий год. Там, например, расходы на пенсионное обеспечение сокращают на 11%, а на Раши туда и увеличивают до 26 миллиардов рублей в год. 26 миллиардов рублей. Вот нас пенсионеры смотрят, слушают. Каждому из 40 миллионов пенсионеров российских, можете сами поделить, да, по 650 рублей в год единовременной доплаты можно дать, если ликвидировать вот всю эту братью бездельников. Поэтому эта вся штука еще не дешево обходится. На нее наши налоги в огромном объеме тратятся. И, к сожалению, на многих людей это действует, это работает.
Действует.
Знаете, что самое интересное? Ну, когда приезжаешь в разные страны, там, в Америку или в Европу, в европейские страны, и слышишь очень часто от наших россиян, там проживающих, те же самые там вещи, что слышишь где-то там в России. Про Америку, которая вводит санкции, про фашистов, которые в Киеве, хунта, которая захватила власть. И я долго думал, как так происходит. Они вроде живут там, они видят, ну, как бы, качество жизни, качество институтов политических, судебной системы, как работает. А потому что многие люди уезжают, язык так себе выучивают, скажем так, и смотрят. Ну, что-то русскоязычное.
Свое.
Начинает смотреть федеральные каналы. Да. А сейчас еще начинает смотреть Russia Today и думает, так, вот это вот на русском, это, может быть, еще пропаганда, ну и на Russia Today, здесь вроде на английском. И у них начинает тоже вот эта вот параллельная реальность как-то формироваться.
Да,
и они начинают тоже там как-то влиять с помощью диаспоры на общественное мнение уже стран, где они проживают. Есть такая тенденция очень,
конечно,
неприятная.
Конечно, есть. Конечно, мы знаем, что такая пропаганда, которая сработала, скажем, по Украине.
Пропаганда не только здесь работает, но и там.
Там работает, будь здоров, да. Тем более, что когда действительно люди живут в ситуации чужого совершенно языка и с родным, абсолютно с родным. То есть блага цивилизации там, а идеологию они черпают здесь. И вот тут мне уже начинают приносить предвыборные разные. Дело в том, что очень смешно. Перед этим выступлением в Валдайске Песков, Дмитрий сказал, это будет очень важное выступление. Это будет очень важное выступление. Что тут важного в том, что мы пока с вами обсуждаем, я понять в упор не могу. Но вот надеюсь, что мне там с Интерфакса будут снимать выборные какие-то там вещи, которые он будет говорить. Но мы сейчас посмотрим опрос, который мы быстренько сняли. В 5 часов вечера, когда он заговорил о том, что все кругом агрессоры, и только Россия старается наладить мир, правда ли, что Путин миротворец? Вот давайте посмотрим, что прохожие говорили в 5 вечера.
Я считаю, да.
Я тоже так считаю.
Мне нравится Владимир Путин.
А почему считаете, что он миротворец? Вот как он за мир борется?
Ну, знаете, человек, который встает в 5 часов утра, и у него всю ночь в голове крутится план о том, как сделать свою страну лучше, как сделать так, чтобы другие страны были тоже лучше, то, мне кажется, однозначно миротворец.
Я плохо разбираюсь в политике Владимира Путина. Не знаю точно, что ответить. Миротворец? Наверное, да. Но он какие-то свои интересы имеет по этому поводу.
Трудно быть президентом миротворцем, по-моему.
Он миротворец. Ну, я не знаю, мне Путин нравится как личность. Он всегда как-то гибкий такой человек, как политик. Всегда старается из какой-либо ситуации выйти там... Я не знаю, дипломатично так.
Ну, внешняя политика – это вообще очень сложная наука. Это именно наука. Она зависит от многих психологических факторов. Она зависит от многих человеческих качеств, которыми должны обладать политики, которыми должны обладать народы, чтобы доверять политикам и тому подобное. Я считаю, что Владимир Владимирович... Тяжелый вопрос, черт его возьми. Владимир Владимирович является миротворцем.
Миротворец. Сейчас все на блокчейн переведем, сделаем цифровую Россию, станем лидером номер один по всему миру и будем творить мир.
Однозначно.
Почему
все,
думаешь?
Что противостоит сегодняшнему Западу, только приветствуется. Потому что это крах христианской цивилизации. Вот это мое глубокое мнение.
Нет.
Почему думаете, что он не миротворец?
Ну, потому что мы воюем.
Угу. Ну, что скажете?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, пропаганда это все работает, да, при том, что вот если посмотреть на опросы, да и просто по жизни это видно, да, что людей волнует прежде всего, они, конечно, смотрят телевизор, но у них вот эта внешняя политика, она где-то идет таким фоном. То есть это даже там, в два десятка первых вопросов, которые действительно волнуют людей, не входят. Поэтому фоном они воспринимают, что да, ну вот у нас все хреново, но вот там где-то в мире он как-то борется за наши интересы. И очень важно еще понимать про эту пропаганду. Они действительно работают на включение системы распознавания свой-чужой. Это вот то, что Дмитрий говорил про нашу зарубежную диаспору. Конечно же, это работает. То есть они всячески пытаются провести вот это цивилизационное отличие, играть на таких трейбалистских чувствах, да, то есть трейбализм – это племя. Вот там мое племя тутси хорошее, а ваше племя хуту плохое, там давайте друг друга резать, да. Вот, а вот эти, это в принципе, вот, к сожалению, во всем мире мы видим, что есть такой всплеск вот этих родоплеменных настроений. Это естественная реакция на глобализацию. Людям не нравится интенсивное столкновение цивилизации, экономическая миграция большая и так далее, начинается отторжение. Вот на эту систему распознавания свой-чужой они очень эффективно давят. Их пропаганда эффективная. Вот мы сейчас видели, как ее работа, как она работает, и, ну, к сожалению, многие люди действительно
промыли мозги. Это Москва, причем это Москва, это центр Москвы, да, это с интернетом, с альтернативными источниками информации.
Замечательно, да, что провалился опрос ЮНЕСКО, опрос населения Земли, с просьбой высказать личное мнение по поводу дефицита продовольствия в других странах. В Европе не поняли, что такое дефицит. Значит, в Африке не поняли, что такое продовольствие. В Европе не поняли, в Америке не поняли, что такое другие страны, в Китае, что такое личное мнение. А в России ничего не поняли и на всякий случай решили пригрозить ядерным оружием.
Вот. Вот, кстати, об угрозах. Вообще, Владимир Путин только что... Мы сейчас дойдем до выборов, это, по-моему, все-таки самое интересное. Но ему сейчас, он такой вот угрожающий задали вопрос. Ну, угрожающий, не, конечно, не вопрос сам, а возможной угрозе по отношению к Российской Федерации. Что будет, если Россию не допустят, команду Российской Федерации, до вот этой вот Олимпиады зимней? Расчет на то, что отстранение России от участия в зимней Олимпиаде может повлиять на исход президентских выборов в Российской Федерации, ошибочен. Эффект будет обратным, заявил президент Российской Федерации. То есть цифры вырастут, победители, если отстранят Российскую Федерацию. Как вам? А, кстати, не исключено.
Ну, конечно, он любые действия против себя и своей мафии он будет использовать для вот этих мобилизационных целей. Видите, там Россию обижают. Он уже выстроил такую четкую систему. Он отождествляет себя с Россией. То есть санкции, которые против него и его олигархата вводятся, это якобы санкции против России. Это вот у них такая риторика. Да? Конечно, он будет это использовать на полную катушку. Насколько это подействует в условиях кризиса и в условиях глубочайшего недовольства людей социально-экономической ситуации в стране, ну вот посмотрим. Ради этого и предвыборная кампания. Интересно будет.
Да. Я считаю, что вот эти цифры 86%, 88%, хоть 98%, на самом деле в перспективе мало чего значит, потому что решать в итоге все равно будет 2%. Ну так это исторически происходило везде. И власть просто не уверена, почему она ограничивает свободу.
2 каких процента? Что вы имеете в виду?
2% по сценарию все будут решать. Они будут влиять на общественное мнение, когда оно будет меняться очень быстро. Раскол элит произойдет благодаря этим 2% или что-то еще. Если бы Путин был настолько уверен в поддержке граждан, он бы не вводил эти репрессивные законы, он бы не ограничивал, не вводил цензуру в СМИ, не ограничивал интернет. Значит, все равно они понимают, что все вот это, вот, все вот эти проценты – это мыльный пузырь, который может вот на счастье просто вот лопнуть и ничего не останется. Это как с Юрием Лужковым, помните, было за неделю до его отставки? У него был рейтинг, что-то там.
Больше, чем у Путина.
Ну да, да, больше, чем у Путина. Да. А через неделю, помните, после отставки, 56% москвичей поддержали отставку. Я уже не буду говорить про Чаушеску и так далее. В общем, может все что угодно говорить, тешить себя результатами социологии, но на самом деле она в конечном итоге мало на что будет влиять.
Вот я в этом плане согласен с Дмитрием, но я хотел бы поспорить про 2%. Вот я не сторонник.
Даже не 2, я шучу.
Ну, имеется в виду, там, скажем, условно говоря, август 91-го. Вот то, что имеет в виду Дмитрий, что вот выходит, это же очень мало вышло, а сделали?
Ну, куда вышло мало, Лен? На выборы 4 марта 90-го года большинство людей проголосовало за Демроссию. На выборах в июне 91-го большинство проголосовало за Бориса Николаевича. У Белого дома в августе 91-го было соревнование только что избранной большинством независимой легитимной российской власти против этих старых чудиков, которых никогда никто нигде не избирал. То же самое, кстати, сейчас, потому что вот этот Совет Безопасности, вот фактически орган, который управляет страной, Патрушев, Бортников, Шойгу, кто и когда, где избирал их, на каких выборах, это в чистом виде военная хунта, они все в погонах там, да? Так вот, на самом деле, я не совсем согласен с этим элитоцентричным взглядом. Вот реальный перелом ситуации в сторону настоящего народовластия подойдет тогда, когда пассионарии, которые активно сейчас занимаются политикой, какой-то оппозиционной деятельностью, они действительно выйдут к людям и постараются большинство привлечь на свою сторону, которое пока, вот тут я согласен с Дмитрием, оно вроде как смотрит, вроде как за власть, но настроение там и недовольство там большое. Вот надо склонить это большинство на свою сторону, тогда действительно могут быть изменения. Это вот ровно то, чем Алексей Навальный
сейчас занимается. Настроения очень быстро могут поменяться. Да. Я даже сейчас вот вспоминаю книгу Гайдара «Гибель империи». Там как раз были рейтинги Горбачева. 88-й, 89-й, все выше 50%. Причем тогда люди не боялись говорить правду.
Мне кажется, что это телевидение их держит мозг в очень железных рукавицах. Тогда таких рукавиц не было. Никогда таких рукавиц, как сейчас, не было. Они необыкновенно умные и хорошо сделанные, и могучие рукавицы. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, говорите.
Сегодняшнему выступлению Путина на Валдае, в пику этому выступлению, прозвучало заявление громкое Ники Хейли, госпред США при ООН, о том, что Россия, то есть она открыто обвинила Россию в военных действиях против США в 2016 году. А именно сказала, что когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия. Они делают это повсюду, это их новое любимое оружие. Как гости считают, почему Путин на всех публичных выступлениях всячески избегает этой темы, не комментирует?
Какой темы? Подождите, какой темы он избегает? Вмешательство в... В американские выборы?
Российских спецслужб в американские выборы.
Конечно, да. Не избегает. Конечно, он говорит, что это ерунда. Он только что... Вы плохо слушали Валдай. Он только что сказал, да что за бред такой? Вот вы нас... Не-не, но он не избегает. Он просто отмахивается от этого как класс, от этой темы. Мы переходим, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы переходим к выборной части всего этого. Тут странно было бы ждать от Путина, что он скажет, я иду на выборы. Все понимают, что он идет, и даже неинтересно было этого ждать. Но тут забавно, опять формулировка иностранных экспертов. Вот я читаю Интерфакс, Путина спрашивают, может ли, прям как в анекдоте армянского радио, может ли женщина стать следующим президентом Российской Федерации? Ему даже не рискнули они назвать фамилию Ксении Собчак. И на полном серьезе Интерфакс пишет, президент РФ Путин допустил, что следующим президентом Российской Федерации, в следующем, наверное, 24+12, 36-го года, не знаю, может быть избрана женщина. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос, может ли представительница слабого пола в Российской Федерации занять высший государственный пост в стране. Вот так вот. То есть иностранный эксперт постеснялся вот рассказать ему историю, что вот вчера Ксения Собчак объявила, а сказала, а может ли женщина? Он говорит, может женщина. Ну что скажете вы про это?
Я скажу только, что это еще раз подтверждает вот эту всю сервильную атмосферу на Валдае, что они там собирают всяких своих союзничков для того, чтобы методичку озвучить, психологически обработать, и они дальше ехали бы все это разносили. Конечно же, вопрос о том, будет ли реальная конкуренция, будет ли допущен Навальный, почему он сидит под арестом и, на самом деле, несколько месяцев в этом году уже провел под арестом, хотя он, очевидно, главный конкурент Путина, и это все сделано по политическим мотивам. Ну, конечно, они, я уверен, что никто не задал и не задаст этот вопрос, потому что на Валдае не те люди собираются, и не для этого их туда свозят и обрабатывают.
Стыдно. Все-таки, извините, что конечно. Я так эмоционально стыдно. На это реагирую, но так стыдно, но они же независимые, в общем-то, люди. У них паспорта у всех такие достаточно, ну, в таких странах, где их не посадят за такой вопрос. Ну, вот он вернется там в Германию, его там не посадят, что он спросил про посаженного Навального, правда?
Я думаю, что вопросы согласовываются. И почему я так думаю? Потому что вспоминаю 6-й созыв Государственной Думы, и я знаю, что «Справедливая Россия», во фракции «Справедливой России», когда распределяли, значит, кто будет задавать вопросы тому или иному министру на правительственном части, там всегда эти вопросы собирались, согласовывались.
И в лотерею разыгрывались.
А потом спускались депутаты.
Бумажечки такие, так вот так вытягиваете.
Знаете, все согласовано.
Да.
Я уверен в этом абсолютно.
Вот, ну теперь я уже серьезно вас хочу спросить по поводу, не по поводу собственного движения, вот, телевизионный ведущий вчерашний, нет, не выдвижение, это заявление, а по поводу реакции вот такой общественной, я не побоюсь этого слова, общественной, потому что социальные сети – это общество. Поделились люди. Есть очень большая часть людей, которые считают, что вообще не нужно серьезно говорить об этих выборах. Вообще не нужно. Забудьте слово «выборы». Выборов в России нет. Это цирк, это фарс. Вчерашнее выдвижение или заявление подтверждает еще раз, что это шоу, что это «Дом-2», там «3-2», «Цирк со звездами», и которое зачем-то придумал Кремль для того, чтобы сделать поживее эту избирательную кампанию или потроллить Навального с какими-то разными целями. Он это сделал. Зачем вы играете в эти игры? Зачем вы вообще думаете и говорите об этих выборах? Что бы вы вот на этот тезис оба сказали? Вот, Дмитрий, сначала вы.
Ну, я всегда говорю, что выборов никаких в России нет. Даже если бы, предположим, допустили Навального, что это за выборы, где регистрация идет через кучу всяких фильтров и барьеров, когда кандидата, одного из основных кандидатов, постоянно арестовывают, там задерживают его, руководители его штабов, когда нету равного доступа к СМИ, когда бизнес запугивает, если он вдруг финансирует оппозиционеров. Это не выборы, это, ну не знаю, как это назовем, перформанс, на котором может быть что-то, оппозиция может получить, как это вот у нас случилось на выборах в Москве муниципальных. То же самое было. Власть сушила явку, как это модное слово, сушила явку. То есть никому ничего про выборы не рассказывала. Люди вообще не знали, что в Москве происходят выборы. В итоге они прошли при явке 14,88. И то благодаря тому, что мы вложили кучу денег, кучу усилий для того, чтобы хоть кого-то проинформировать.
Причем, Поэтому это, конечно, вы своих привели.
Это не выборы, это вообще все фарс, даже если допускают представители оппозиции. Плюс меняются постоянно правила игры, меняются избирательные законы. Если же там про выборы в Госдуму, то пропорциональная, то смешанная так система,
хорошо,
то один фильтр, то другой.
Но вы поставите запятую, и что из этого следует?
Да. Я все равно противник бойкота. Я не знаю, какая позиция у Владимира, но вот бойкот в Свердловской области ничего не дал. Выборы прошли, при явке 36%, избрали какого нужно губернатора, и в итоге пропустили ход. Поэтому если мы можем эти выборы использовать для формирования общественного мнения, для продвижения своей повестки, или если даже мы можем победить, как на муниципальных, я уверен, что можно будет двигаться дальше, на каких-то локальных выборах побеждать, то это нужно в любом случае делать, потому что выборы – это еще формирование базы сторонников, формирование инфраструктуры, где жертвователи, люди, которые дают деньги на избирательную кампанию, волонтеры, которые помогают, агитируют и так далее.
В том, что вы сейчас сказали, заложено очень глубокое противоречие. Вы говорите о том, что выборы мы всерьез не воспринимаем, это фарс, это цирк, это шоу.
Но в них
с другой стороны, мы должны продвигать путем этих выборов серьезно свои идеи. Как вы можете всерьез продвигать что-то, если это шоу и цирк?
Берем московские выборы, 267 депутатов. Мы провели мало, могли бы больше, наверное, провести. Но, тем не менее, мы все равно провели хорошую кампанию. Мы все равно повлияли на общественное мнение. Мы подготовили структуру, с которой пойдем на выборы мэра, потом на выборы в Московскую городскую думу. Создали софт, который мы будем использовать в крупных городах. Если бы не было выборов, не было бы вообще бы ничего, пришлось бы начинать с нуля.
Тогда мы
Но при этом, конечно же, если говорить про президентские выборы, Навальный, безусловно, как главный оппонент Путина, должен быть зарегистрирован. Иначе
Хорошо, давайте мы до конца все-таки вот проговорим вашу сейчас позицию. Тогда мы не относимся к этим выборам как к шоу, как к фарсу. Мы все-таки относимся к ним как к выборам, на которых реальный кандидат должен зарегистрироваться.
Можно донести свою программу. Как окно возможности, как время, когда власть, скажем, наименее сильна, наиболее уязвима, когда ты можешь в этот момент достучаться до большего числа граждан и повлиять на общественное мнение.
То есть мы это будем называть мероприятие, в кавычках, называем как-то так сложно и длинно, что это не вполне выборы, это наше окно, с помощью которого, при этом это фарс, мы все равно будем говорить, что это фарс, да?
Я сейчас можно приведу точки зрения? Значит, во-первых, вы извините, я заранее, там, если кого обижу, но я так жестковато выскажусь, вот этих вот нытиков и скептиков, которые говорят, что это фарс, там это все бессмысленно. Ну, первое, их никто не спрашивает. просто никто не спрашивает. По одной простой причине. Им нечего предложить. И на этом дискуссии. То есть, если вы ничего не предлагаете, ну, просто не надо с вами разговаривать. Да, это как бы бессмысленно вести этот диалог. Потому что надо что-то делать, куда-то двигаться. Вторая история, что, ну, не надо нам рассказывать. Мы-то все лучше скептиков знаем. Они сидят все под диваном и Фейсбуком, а мы ходили на эти выборы, нам отказывали в регистрации, у нас крали агитацию, нас всячески там репрессировали наших там волонтеров, агитаторов и так далее. Ну, мы это все знаем, это лучше них, что это фарс, что это не настоящие выборы и так далее. Но в чем здесь ответ на ваш вопрос? В том, что власти хотят, чтобы это всегда было фарсом. Да? Чтобы у нас никогда не наступил момент, когда выборы станут реальным соревнованием. А мы хотим навязать такую ситуацию, чтобы это все-таки соревнованием стало. Да, это очень тяжело, да, это очень сложно, это не сразу дается, бывает куча осечек. Но это возможно, это бывало даже в недавней истории, когда Собянин 4 года назад чудом избежал второго тура. Когда в целом ряде регионов и мэры, и губернаторы от «Единой России» проигрывали выборы, несмотря на весь админресурс. Когда у вас, вот о чем Дмитрий говорил, ну Яшин сейчас председатель муниципального собрания и сидит, распределяет бюджет. Он маленький, да, но вот у него есть реальные полномочия. Он много что на самом деле может на территории своего района, в принципе, уже делать, да. Реальных примеров, когда вы вот что-то бьетесь и добиваетесь, их много. Их надо объединять в одно единое движение. Единственным движением такого рода сегодня является компания и сеть штабов и волонтеров Навального. А это то, что может составить реальную конкуренцию Путину. И надо этого добиваться.
Из ваших слов я делаю вывод, что все-таки выборы. Это серьезно, это все-таки не шоу.
Лена, пока нет. Пока не серьезно, по всем тем критериям, которые есть, но мы можем и добьемся того, чтобы сделать это серьезными выборами, добиться регистрации Навального. И вот про бойкот Дмитрий говорил, такой важный момент. Я всегда был принципиальным противником бойкота, да, но есть некий здравый смысл, потому что если нам навяжут историю, что, значит, Путин против там трех дедушек и одной девушки, да, и ни одного реального соперника, да, но это не серьезный разговор просто будет. Это не серьезный разговор. После всех этих 3-4 лет, когда нам рассказывали, что у него 90% поддержки, и он побоялся выйти против единственного реального соперника, использовал незаконные всякие методы, чтобы его до выборов не допустить. И вот эта вот схема «Путин против дедушек и девушек», да, ну это смешно. Это говорит о том, что он реально утрачивает права на то, чтобы называть себя действительно легитимным лидером. Поэтому, конечно, еще раз, я не сторонник бойкота, но я категорически против попыток, неконституционных попыток не допустить на эти выборы Навального. Мы будем добиваться того, чтобы допустили, я уверен, что добьемся.
Спасибо, я записалась в заголовок нашей программы «Путин против девушек и дедушек». Да. Это просто великолепно будет воспринято, я думаю, в обществе. Качканар нам звонит, Ленинградская область звонит. Давайте с Качканара, Свердловская начнем. Петр Петрович, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
А вот гость у вас сейчас, пространную речь такую имела. А кто он? Я, к сожалению, поздновато подключился. Можно...
У нас Дмитрий Гудков, будущий президент Российской Федерации, и Владимир Милов, Гудков, который не рвется. Да, будущий,
очень
да.
Очень удачная шутка.
Чуть, это не шутка.
А вот можно господину Гудкову вопрос такой задать? Ты, пожалуйста, господин Гудков, вот вы, допустим, или Навальный, или кто-то из ваших лет становится президентом, представьте себе невозможно, а дальше что?
А дальше что? Ну вот вы стали команды. Президентом, как я подсказываю.
Знаете,
а дальше что? А что
значит? Не знают, вы понимаете? Вы
говорите, а что значит дальше что? Что вы имеете в виду?
Программа, наверное, дальше какая? Что?
Вы программа, по-моему, очевидна.
Менталитет России? Нет, невозможно. А демократии сколько лет Соединенных Штатов? А в России сколько лет демократии?
То есть ничего невозможно. Все поняла. Ничего невозможно. Можно так, давайте.
Здесь есть, просто очень рекомендую почитать книгу «Why Nations Fail». Переводится она как «Почему одни страны бедные, другие богатые» или наоборот. Это два экономиста американских, Аджимоглу и Робинсон. Как раз там идет сравнение. Северной и Южной Кореи. Или, я не помню, город, который на границе США и Мексики. Я не помню, как он называется. Граница проходит посередине.
А нет, не Сан-Диего.
Значит, со стороны Соединенных Штатов и со стороны Мексики живут одни и те же люди. Только с одной стороны они живут очень хорошо, там небоскреб, а с другой стороны пустыня. Ну, Северную и Южную Корею сравнивать, я думаю, даже не имеет смысла, потому что и так все знают. Да. Поэтому одни и те же люди с одной и той же историей, но живут по-разному. В Северной Корее диктатура и нищета. В Южной Корее небоскребы, замечательная жизнь по экономике, она там входит в топ, не помню, 12 сейчас, по-моему, или 13.
Да.
Так вот, не надо вообще ссылаться и жаловаться на какой-либо менталитет. Все решает политический и экономический институт. Вот если есть конкуренция и в политике, и в экономике, там страны развиваются. Поэтому что делать? Ограничивать власть президента, создавать независимый парламент, независимый суд, подконтрольные правоохранительные органы, создавать, защищать собственность, чтобы у нас не было такого, как когда у тебя могут в любой момент отобрать все. И тогда все будет нормально развиваться. И не надо нигде воевать в 21 веке. Поэтому достаточно вот этих реформ. Я уже не буду сейчас перечислять, что нужно сделать для того, чтобы снизить масштабы коррупции. Иначе мы сейчас уйдем в обсуждение там, моей госдумовской пока программы.
Добавить, если можно, что если кто-то из достойных представителей оппозиции победит на президентских выборах, Россия очень быстро вернется на путь развития. Если вы хотите конкретики, ну, смотрите мою еженедельную программу на канале Навальный Лайф в Ютубе. Мы конкретно говорим там о мерах экономической политики, там, о снижении налогов, о том, чтобы снимать бюджетные расходы с силовиков и чиновников и перераспределять их на образование, медицину, на человеческий капитал. Мы очень много чего говорим, у нас огромное количество конкретных мер, мы быстро все это сделаем. Я вас уверяю, результаты вы очень быстро почувствуете.
Да. Есть масса всяких разных институтов, которые уже давно написали программы, кстати, в том числе и для Путина. Ну, просто он занимается реализацией своей программы, она называется «Как можно дольше сохранить себя у власти».
Да, изоляция. Да. Называется изоляция. Вот Гурам из Ленинградской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, то, что я вас слушаю, наверное, будет немножко иначе. Дело в том, что Собчачка и, простите, пожалуйста, рыжий коверный Жириновский, они выставят свою кандидатуру, а Путин будет тянуть до конца. До самого момента. И тогда народ русский, российский, в ужасе, что будет избрано Собчак или, не дай бог, Жириновский, сами попросят Путина стать президентом. Вот на что рассчитывает Путин.
Вообще, это очень, кстати, вот такого поворота сюжета я как-то вот первый раз слышу. Спасибо вам за него, потому что много было разных версий.
Я дико извиняюсь, да, еще раз. Не хочу никого обидеть. Вот я сейчас очень много езжу по регионам и с большими аудиториями, там со сторонниками, волонтерами Навального общаюсь. Там всегда очень четкий водораздел. Вот молодое поколение, когда вам задают вопросы, оно задает вопросы, а как вы обустроите Россию, а что вы делать будете, какое у нас будет будущее? Вот поколение, которое чуть-чуть постарше, начинают эту старую песню. Да ничего у вас не выйдет, да вас снимут, да Путин навсегда, да у нас народ с менталитетом не тем. К сожалению, это поколенческая разница, ее прям физически видно, то есть это вот нерв такой, да, по всей стране проходит. В этом смысле я очень рад, что молодое все-таки поколение включилось, оно думает по-иному. Оно не хочет терпеть это там всю свою жизнь, оно хочет другого будущего. Это мне напоминает там, меня в 80-е, когда я школу закончил, и я не хотел всю жизнь там по распределению уехать в Кустанай и поработать ИТРом с зарплатой 162 рубля, да, не имея возможности ни заработать нормально, ни за границу поехать и так далее. И я боролся за другое будущее для своей страны, и я вижу, что вот эта молодежь, она в каком-то смысле похожа на нас, поэтому мне, конечно, ну, честно скажу, приятнее с молодым поколением разговаривать, там есть на что надеяться.
Ну, понятно, но я...
Это очевидный запрос, да. Как и у сторонников, даже представление, скажем так, и у сторонников, и противников власти о том, что вот с этой властью нет никакого будущего. Так думают и сторонники этой власти. Просто пока они не видят альтернативу, эта альтернатива им преподносится нашими пропагандистами, знаете,
с
каким знаком.
Но я напомню...
Ну, я, знаете, хотел бы просто сейчас всем, кто не верит. Молодежь верит, я надеюсь, но кто не верит. Я всегда говорил, слушайте... Ну, вы футбол, например, смотрите, очень многие, да, смотрим. Вы верите, что сборная России по футболу победит на чемпионате мира? Нет, не верю. Но вы же смотрите. Вы же хотите, чтобы она победила? Да. Вы хотите, чтобы у нас получилось? Хотим. Ну, так давайте бороться вместе.
Подождите. Вот давайте сделаем паузу. И еще раз вернемся к этому звонку. Что он сказал? Он сказал такую смешную, в общем, анекдотическую вещь, что народ испугается, что тут одни клоуны и клоунессы, и попросят Путина скорее заблокировать, записаться в кандидаты. Он и так запишется в кандидаты, конечно, самым последним. Но смысл-то в чем? Вот мы сейчас же, вот только что вы сказали очень чисто теоретически. Народ хочет молодых. Но в этом списке, который нам сейчас известен, там же никого нет. Пока что. А что, чего должен хотеть наш слушатель? Там никого нет. Там Путин, дедушки, которые каждый год...
И девушки.
И девушка. Все. Собственно, о чем вы-то
так
говорите?
В этом и цель, Лень, в этом и цель. Сформировать такой управляемый состав участников бюллетеня, да, чтобы...
Так тогда на что им рассчитывать?
Ой, не, ну, конечно,
кого вы к чему призываете?
Требовать, чтобы допустили реального и нормального здорового соперника, который будет лучшим президентом, чем Путин, который даст стране будущего и который уже сегодня есть поддержка. Это все, что Путин по Конституции, как я извиняюсь, гарант, он обязан это сделать.
Хорошо.
Он обязан допустить.
Владимир, его не пускают.
Вот так обреченные. Да. Давайте еще дождемся. Может быть, и я, честно, могу сказать, что я вот не верю в такой сценарий, что народ будет требовать. Вот я считаю, что есть 15 или там 10% активных сторонников Путина и 15% активных оппонентов. Вот 70% им все равно. Они же вообще ни во что не верят, они даже, не, может быть, один вечер удивятся, если вместо Путина они кого-то увидят другого.
Вы меня только не ругайте за этот вопрос.
Вот им все равно, по барабану.
Вот скажите, пожалуйста.
Нет там как бы серьезной поддержки у него.
А как человек принимает для себя решение? Вот мы сейчас только что, вы все-таки согласились с тем, что пока, я понимаю, Владимир, что вы рассчитываете, что он зарегистрируется, но пока мы будем исходить из того, что его не регистрируют, и Элла Памфилова в очередной раз объявила, что не будет этого, я костьми лягу, допустим. А почему, вот и нет, и больше пока мы никого не видим. А почему, вот как человек принимает для себя решение идти, например, кандидатом? Вот вы, например, почему не принимаете такого решения? Вот разбавить с собой эту палитру.
Какую палитру?
Ну, которая сегодня есть. Вот это вот девушка, дедушка и Путин. Вот вы, например, почему? Вот как вы должны,
но,
что должно произойти, чтобы вы приняли такое решение?
Во-первых, надо посмотреть, кого зарегистрируют. Может быть, зарегистрируют Явлинского, и я его буду поддерживать. Человек, который выдвинул меня,
но он же не молодой.
Поддержал меня. Ну, что, не молодой, по крайней мере, человек с четкой позицией, которую я разделяю. Наверное, надо помочь провести яркую кампанию. Все будет, конечно, зависеть от кампании. Вот. Я не сильно верю в то, что кто-либо, включая Алексея Навального, мог бы победить на этих выборах, потому что неравные условия, это не выборы. Вот. Но если хоть какой-то кандидат нашего фланга будет зарегистрирован, то надо, если, допустим, будет один, значит, надо всем хотя бы эту повестку продвигать. Демократическую повестку, использовать кампанию для того, чтобы создавать инфраструктуру. Я планирую участвовать в выборах мэра. Вот.
Да.
Я просто понимаю свои определенные возможности. Я не хочу прыгать там выше потолка. Всему свое время. Вот. У меня есть планы. Я уже провел достаточное количество депутатов муниципальных. Мы сейчас делаем инфраструктуру. Я уже заявил. Вот. Поэтому я готов поддерживать кандидата.
Я когда неполиткорректно сказала слово «немолодой» по отношению к Григорию Алексеевичу, я, конечно, имела в виду не совсем вот возраст, а все-таки то, что не его вы оба имели в виду в своих теоретических выступлениях, что давайте все-таки верить в молодых на этих выборах. И хватит уже думать, что вот будет обязательно крутиться старый обым. Вы же не его имели в виду, оба. Вот мне кажется.
Но при этом мы участвуем в публичной кампании с требованием допустить, конечно же. Смотрите, все желающие, и Алексея Навального в том числе.
У меня было не теоретическое выступление, у меня сугубо практическое выступление по итогам широкого общения с избирателями Российской Федерации. Да? И вот просто несколько моментов. Мы находимся в очень серьезной схватке. То есть это событие такого боевого характера. Да? А крайне деморализуют все эти разговоры в строю, да, что «а вот, нас все равно не допустят». Мы уже много лет ели это блюдо, да, и оно в итоге ничем хорошим не заканчивается. Поэтому, если вы хотите мобилизовать людей, то вы должны им предложить четкий план, четкое... Мы им говорим, все законно. Закон, на который Памфилова ссылается, испещрен решениями Конституционного суда о том, что он не соответствует Конституции по разным этим самым.
Проскакиваем два
месяца. Будем добиваться.
Будете добиваться. Но вот заканчивается регистрация кандидата. И его там нет. Что вы скажете дальше?
А я не хочу это обсуждать сейчас. Вы деморализуете этим вопросом. Рано его ставить. Его абсолютно рано ставить.
Я могу поддержать.
Сейчас надо пройти до конца вот эту стадию, которая у нас есть. И не нужно устраивать вот эти разговорчики. Потому что у нас есть такая вещь, самое ценное за последние четверть века. У нас впервые появился кандидат, который действительно может составить конкуренцию.
То есть вы не хотите обсуждать выборы без Навального. Вот правильно я вас понимаю? Вы не хотите обсуждать.
Мы можем добиться регистрации, будем добиваться.
Да.
И не надо нас пытаться деморализовать вот этим
вопросом. Хотите обсуждать выборы без Навального.
Я могу так сказать.
Обсудим
перед выборами, даже муниципальными, сколько я слышал. А если вас кинут? А если не зарегистрируют? А если украдут голоса? Чего если?
У нас есть план, вот мы, у нас есть цель, мы идем к этой цели и будем добиваться. Я не хочу обсуждать. Нет,
это очень...
А если я сейчас выйду, на меня Кирпич упадет?
Это очень четкое ответ. Да? Мы не обсуждаем выборы без Навального. Да? А там разберемся, когда вот случится уже окончательно.
Абсолютно,
хорошо,
да.
Давайте мы на этом завершим программу и ждем дальше, чтобы как будет развиваться события. Надеемся, что хорошо.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».